Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
6 вечера в Москве. Меня зовут Анастасия Розыкова. Мы вещаем из московской студии Радио Теос. Напротив меня сидит Каролина Воленберг, стюардесса по имени Каролина.
Привет.
Привет всем. Да, добро пожаловать, Каролина, в эфир. В ближайшие 50 минут будем говорить о полетах, о стюардессах, о том, как выжить в прикрушении, где самое безопасное место в самолете, о том, почему во время нельзя курить в туалетах, например, почему. Вообще обо всем. А, кстати, да, и почему стюардессу звали Жанна в той самой песне, тоже об этом узнаем сегодня в эфире передачи «Честно говоря». Ну что, приступим. К нам можно присоединиться и задать свой собственный личный вопрос настоящей стюардессе Каролине Воленберг, если подключиться прямо сейчас. ВКонтакте идет видеотрансляция. Группа ВКонтакте называется «Теос». Под видеотрансляцией можно задать свой вопрос. Также можно зайти на сайт teos.fm, там есть окошко сообщений, тоже написать Каролине вопрос о самолетах, о авиаперелетах, о аэрофобии. Вообще обо всем о том, что вы хотели спросить у бортпроводников, но стеснялись. Вот Каролина Воленберг сегодня нам все расскажет. Тема передачи «Мне бы в небо». Ну что, Каролина, готова?
Да, отлично. Поехали.
Тогда полетели. Отлично. Каролина, скажи мне, как вообще так получилось, что ты решила стать стюардессой?
Ну, это не была моя мечта с детства, как у многих стюардесс. Это получилось после школы. Я работала в магазине продавцом, uh-huh. и у нас была реклама на весь супермаркет, что идет набор в наш калининградский вуз на курсы бортпроводников и авиакассиров. Сначала я не придала этому значения никакого, но мне часто снилось, что я летаю, потом у меня в конце 11 класса появилось желание прыгнуть с парашютом, поэтому мне это очень... Так загорелось желание летать, но я не знала, что в какую работу вообще можно пойти, в какую сферу. И вот эта реклама помогла мне определиться
когда
с выбором.
Когда ты заканчиваешь сейчас учиться? То есть сколько вообще длятся курсы бортпроводников и по какому критерию отбирают? Вот все могут попасть? Вот, или все-таки есть кастинг? Потому что у меня есть некая информация, я сейчас вот официальная информация о том, кто пригоден, кто не пригоден к работе бортпроводников, и ты мне сейчас расскажешь на практике, правда это или нет? То есть все могут прийти? Желающие?
Ну, конечно, не все, потому что там есть особые критерии. Нужно хорошее здоровье, знание английского, рост, много имеет значение.
От 160, правда, что рост от 160?
В разных авиакомпаниях по-разному. Есть от 160, есть 165. Авиакомпания свои критерии выставляет.
А от чего это зависит? От высоты потолка?
Ну, чтобы стюардесса могла достать до полки, помочь пассажирам в размещении багажа.
Слушай, а я читала о том, что это не входит в обязанности бортпроводника подавать и помогать засовывать туда чемодан на верхнюю полку.
Это входит в обязанности.
Входит?
Да, помогать пассажирам. Но мы туда размещаем на полке легкие вещи и верхнюю одежду. И если пассажиру трудно это сделать, то мы должны помогать.
Слушай, ну я вот часто летаю разными рейсами и такими достаточно большими в том числе. Иногда чемоданы туда запихивают наверх не только 10 килограмм, там и побольше бывают. И вот эти девочки, которые от 160 сантиметров, вес, кстати, обязательный, не более 52 килограммов, они вот это вот туда запихивают, а потом оттуда достают. И знаешь, я так думаю, блин, как же они там не сломались еще?
Я не знаю, где ты эту информацию берешь, что не более 52 килограмм, потому что у нас там такая нелегкая работа, и двери очень нелегко открывать. Это у нас такая, можно сказать, это с виду она такая легкая. Многие считают ее, может быть, даже легкомысленной, но это совсем не так. У нас установлено ограничение в авиакомпании не более 10 килограмм ручной клади в самолет можно проносить, поэтому должны эти рамки соблюдать.
А это международные правила? Вот, как, может быть, ты знаешь, какая, допустим, авиакомпания или какой рейс допускает более чем 10 килограммов? Вообще такое бывает или обычно? Ну, в среднем обычно так и есть, 10 килограмм по миру или нет?
Вообще, да. Есть мировые правила установленные, что для всех авиакомпаний установлены определенные правила проноса багажа и что может быть входить в ручную кладь. Поэтому для всех авиакомпаний, ну, есть определенные рамки.
Почему нельзя провозить арбузы в багаже?
Арбузы? Может, потому что они водяные?
Они взрываются? Говорят, что взрываются.
Про арбузы я ничего не слышала.
А что взрывается? Ну, помимо взрывоопасных веществ, ну, там, из продуктов питания или что-то еще, вот что может взорваться,
знаешь,
о чем мы не знаем.
Обычные телефоны могут взорваться, это на самом деле опасный груз.
Да?
Да.
То есть поэтому, говорят, отключите все электронные приборы на время взлета и посадки или нет?
Ну, и поэтому тоже, но это мешает связью с диспетчерами, пилотом, ну, это еще один показатель, но пользоваться можно, но без сети, и если упадет в какое-нибудь труднодоступное место, то ни в коем случае самому нельзя что-то пытаться сделать, предпринять, потому что это может вызвать тяжелые последствия.
Что ты имеешь в виду? То есть если ты игрался в телефоне или в каком-то там девайсе, вдруг он тебе упал, и что, нельзя достать рукой? Я не могу понять, что ты имеешь.
Если он просто упал на пол, то здесь ничего страшного нет. Но если он упал в такое место, что трудно достать, и еще, если еще и спинку кресла или само кресло подвигать, то это может повредить батарею, и что может привести к последствиям.
А почему в некоторых международных компаниях они просят, если ты перевозишь, допустим, ноутбук или планшет, доставать батарею и вести ее отдельно?
Ну, значит, они считают это наиболее безопасным.
А что вот, что может произойти? То есть может что, она взорваться, вытечь или что, что там, кислота? Я не знаю просто, почему?
Ну, при нагреве батареи она может взорваться, и, ну, это человеку может травму тяжелую нанести. Если упал телефон также и батарея в труднодоступное место, которое может еще и повредить эту батарею, то это также какие-то будут повреждения этой батареи и может взорваться.
Слушай, ну давай вернемся, мы поговорим обо всем, что ты сейчас рассказываешь, очень много интересного. Если вы хотите задать вопрос, свой вопрос стюардессе о полетах, о том, почему нужно выключать электронные девайсы, почему такая невкусная еда в самолетах, а также почему нельзя, если вам хочется, и первый класс пустой, перейти в свободный первый класс, вот все вопросы можно задать, если зайдете на сайт teos.fm в раздел сообщения, написать можно прямо сейчас, у нас идет прямой эфир, а также идет прямая видеотрансляция в группе ВКонтакте, которая называется «Теос». Под видеотрансляцией тоже можно написать свой вопрос настоящей стюардессе по имени Каролина. Кстати, вот...
Ну, не преувеличивай. Пока что. Ну, я пока что еще не стюардесса, учусь.
Скажи мне, уже поговорили о том, что, смотри, значит, рост, вес. А какой максимальный вес, допустим? Вообще нормы стандарта есть? Это же дополнительный груз?
Ну, пассажиров и бортпроводников.
Нет, бортпроводников именно какой должен быть, не более.
Максимальный, честно сказать, я не знаю, но есть размеры формы, которые шьются не индивидуально, а есть уже на складах, поэтому...
Максимальный какой размер, 42-й?
Нет, наверное, 44-й или 46-й, честно сказать, я... Но в анкете это указано. Ну, у меня 44-й, поэтому...
По-моему, у тебя 42-й.
Ну...
40-42.
Хотелось бы.
Меня миниатюрная девушка. Так, вам выдают полностью форму. То есть, когда ты приходишь и говоришь, я хочу стать стюардессой, тебя спрашивают, значит, там, ваш рост, образование нужно какое-то специфическое или всех берут? Главное, чтобы было среднее образование, школьное, или нужно там еще колледж, мединститут, боевые искусства, ну что там, умение управлять самолетом.
Это все, конечно, бы не помешало.
Да?
Но берут с 18 лет, после 11 классов, добро пожаловать. Конечно, с высшим образованием всегда приветствуется наличие, но берут и девочек 18-летних. Как раз, когда я захотела стать бортпроводником, мне было 17, и мне сказали, что вот нужно подучить английский, достигнуть возраста соответствующего и вперед.
То есть там какие-то медицинские справки, ограничения по здоровью есть какие-то, кого не берут, с какими болезнями не возьмут в бортпроводники, никогда ни за что?
Ну, смотрят на все. Строго очень медкомиссия, я сама ее проходила, и это было нелегко.
На что смотрят? На зрение, на слух? Что проверяют вообще там? Длина ног?
У меня был низкий гемоглобин. Это тоже очень жестко за этим следят, и мне приходилось в ускоренном темпе поднимать, и, слава богу, все хорошо сейчас. Смотрят на все, и на зрение очень за этим тоже следят. Но у нас допускается от минус 5. Но с коррекцией зрения, если недавно она была сделана, то нужно, чтобы немного времени прошло, не менее месяца. Но разные критерии смотрят, и хирурга мы проходим, важно, чтобы не было никаких явных отклонений.
Вы проходите тест на боевое искусство. Я читала, что стюардессы, вообще бортпроводники вправе неадекватных и буйных пассажиров, значит, в общем, смирять специальными какими-то там штуками, в общем, и потом они его так выкатывают, в общем, типа смирительные рубашки. То есть, а на самом деле бывают же обычно эти буйные, они такие здоровые дядьки, и вот такие худенькие девочки, 1,60 м, 52 кг, как вообще скрутить их могут? То есть боевое искусство, если у тебя ты владеешь, нормально, это даже хорошо. Ну, потому что написано, что вы можете, имеете право и оглушить в том числе. То есть связать буйного или неадекватного пассажира и еще и оглушить.
Но про оглушить нет, вряд ли, потому что это здоровье пассажира, и мы не имеем права починить.
А как вы его связываете? У вас есть специальные ремни какие-то, не знаю, ну вот ты же проходила в учебном центре, как вот в таких ситуациях реагировать? Вот человек, вы летите, у вас уже все, вы уже набрали высоту, уже вот все хорошо. И тут началось, человек немножко на грудь для того, чтобы успокоиться, не нервничать. Ведь разные бывают авиакомпании, где разрешен алкоголь, плюс вы же не досматриваете всех на наличие, кто-то может что-то там перелить, и типа детское питание, сам так нормально накидался. И вот он начал буянить. Что делать?
Ну, сначала разъяснительные работы мы проводим, конечно. Сразу к таким жестким методам мы не приступаем.
Не работает следующий этап какой. Вот вы с ним поговорили, он говорит, да, иди.
Ну, конечно, последним этапом это может быть силовое воздействие, но в плане того, что старший экипажа, да, бортпроводник, ну, приступает к таким действиям, чтобы, конечно, его немного успокоить, но в таком случае нет.
А чем?
Мы не имеем права такие методы применять.
Ну как, хорошо. К чем? Вот старший бортпроводник, как он будет успокаивать? Что его выведут отдельно куда-то. Там же вот он сидит среди пассажиров. Обычно 3 кресла, там что-то, особенно если большой, межатлантический, там, значит, 3 кресла, 4 кресла и еще 3 кресла, 2 прохода. И вот он начал ля-ля-ля, мешает остальным пассажирам, буянит, плохо себя ведет, не реагирует на уговоры. Что дальше? Дед, вот бортпроводник, что он выходит с чем там? С чем? С канатом? Ну, как вот усмиряют таких пассажиров?
Нам, конечно, говорили, что можно его как-то руки связать, но...
И положить лицом в пол.
Нет, нет, такого нельзя. В таком случае, если уж настолько все плохо, командир принимает решение садить самолет в ближайшем аэропорту и уже сдавать наземным службам.
Угу. То есть вы не можете его связать и посадить где-нибудь у себя там с кляпом во рту, чтобы он спокойненько сидел до конца полета?
Нет, конечно.
Хорошо, вот, а что бывает, мне всегда было интересно, вот когда вынужденная посадка, ну вот буйный человек, да, вынужденная посадка не по плану, но мы-то вот, те, которые адекватные, мы-то летим в свою Турцию законную, В Анталию. Мы, значит, тут садимся где-то вот вообще непонятно где. Мы до Анталии своей долетим или не долетим? Как вообще? Этим же самолетом полетим? Или
да.
В этот же день, вот сразу, как только вот этого буйного вывели, нас дозаправили, и мы дальше полетели? Или какое-то время должно пройти? Как это обычно?
Ну, сколько
бывает?
Времени требуется устранить эту проблему? Угу. Столько проходит, и самолет отправляется дальше к месту своего назначения, к пункту.
Сразу в этот же день или его могут там отвезти в ангар на следующий день или как?
Нет, нет. Сразу. С пассажирами, да.
А пассажирам какая-нибудь компенсация будет за то, что вот мы не рассчитывали, а нам там, извините, целый день или полдня мы потеряли. Как-то это происходит? Какие-то, не знаю, бонусы, баллы, что-нибудь?
Такого не предусмотрено. Конечно, едой обеспечиваем, потому что это нештатная ситуация, и мы должны комфортные условия предоставлять, но бонусы, баллов такого нет.
В общем, называется, не повезло вам, так не повезло. Да нам тоже не повезло. У нас телефонный звонок. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Владимир, а вот про Буйного мне хотелось. А почему бы на Буйного не набить ему лицо, связать его и вместе с ним до конца рейса лететь? Как-то получается, что как бы сразу посадку делают. Что за дела, не пойму, а?
Сейчас вот мы спросим, сейчас да. Каролина Воленберг нам ответит, настоящая стюардесса. Спасибо большое за вопрос. Вот на самом деле животрепещущий вопрос, потому что мне как пассажиру тоже, я не понимаю, почему нельзя вот этого, который-то, значит, буянит, вот как вот электрошокером или там, не знаю, чем-нибудь его жахнуть, связать, там, отвезти куда-нибудь, и мы летим спокойненько, и там уже зачем садиться, вот эти манипуляции, движения. Он один, а нас много. Почему мы ради вот из-за него мы вот страдаем? Вот почему нельзя? Вот я к Владимиру присоединяюсь. Вот что не делаю? Бахнуть там чем-то электрошокером, как мне ходит. Чем связать его и сказать, так, все, сиди, молчать.
Но это все равно не в наших полномочиях. У нас есть свои правила, и мы должны обеспечивать и безопасность, и комфорт всех пассажиров.
Даже вот этого неадекватного.
Даже этого неадекватного. Мы предпринимаем для всех такие меры, чтобы это было наименее безопасно, наиболее безопасно для всех пассажиров, даже для такого правонарушителя.
А нельзя ему снотворное подсыпать, чтобы он так раз и уснул, как не знаю?
Нет, 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 нельзя. Вот, общем... это только если сами пассажиры между собой как-то договорятся и успокоят.
Все, вы поняли, да, Владимир? Вы поняли, да? Нам так негласно разрешили. Если что, так подсыпаем снотворное и никуда не садимся, летим в свою Анталию отдыхать. Каролина Воленберг, стюардесса, сегодня отвечает на вопросы, связанные с полетами, с авиаперевозками и с внештатными ситуациями. «Мне бы в небо» называется тема передачи. Честно говоря. Что, ответим на вопросы, да? По поводу того, почему стюардесса по имени Жанна. Вообще, ты знаешь историю этой песни?
Нет.
На самом...
Не интересовалась.
Не интересовалась. Нет. А, кстати, тебя часто теперь вот как ты, как узнали?
Есть такие, да.
Да, все, теперь все.
Но мне нравится свое имя, я не приемлю этого.
То есть как только ты сообщила о том, что ты пойдешь учиться на бортпроводника, все, стюардесса по имени Жанна. О, нет, Каролина.
Да.
Слушай, ну, может быть,
есть такие.
Может быть, потом будет песня стюардесса по имени Каролина. В общем, это на самом деле реальная фигура, реальный человек. Ее зовут Жанна Константиновская. Она реальный бортпроводник. Обслуживала рейс Москва-Бангкок, где на гастроли летел Владимир Пресняков. Он увидел бортпроводницу Жанну и просто тут же на ходу сочинил стюардесса по имени Жанна, обожаема и желанна. Вернувшись из гастроли, он рассказал эту историю своему другу, поэту Илье Резнику. А Илья Резник развил вот это вот это стихотворение, тут получается, одностишье стюардесса по имени Жанна, обожаемая и желанна, развил до целой песни, которая стала очень популярной. Поэтому Жанна, кстати, Константиновская до сих пор работает в авиакомпании, но сейчас она занимается продажей авиалайнеров.
Очень здорово.
Да, вот такой...
Я уже хочу о ней побольше узнать.
Да, Жанна Константиновская, так что реальный персонаж, поэтому стюардесса по имени Жанна реально существовала. Каролина, действительно ли, что до 30-го года вообще бортпроводниками были только мужчины? Что вообще изначально вот эта профессия, бортпроводник, была чисто мужской профессией?
Да, набирали туда только мужчин, потому что самолет даже по своему виду это такое страшное сооружение, которое не представляло, что когда-то там будут работать такие хрупкие девушки. Но потом приняли решение, и сейчас мы видим, что это действительно правильное, потому что девушки — это лицо компании, и намного приятнее видеть девушек, которые успокаивают, помогают пассажирам, и при виде таких хрупких девушек пассажиры, само собой, пропадает страх, потому что если они справляются с таким трудом, то значит пассажирам нечего бояться.
Именно так думала авиакомпания, которая в 1930 году принимала первую стюардессу-женщину, медсестру Эллен Чёрч, на свой борт. Именно так они рассуждали, что если вот эта хрупкая девушка сможет летать, соответственно, и все увидят, что ей не страшно, значит, и будет приток среди женского населения на борты самолетов. Эллен Чёрч, скажем так, произвела революцию, и с 30-го года стюардессами и бортпроводниками стали брать и девушек в том числе. А вообще до 28-го года роль бортпроводника выполнял второй пилот. То есть вообще два человека было на борту. То есть был первый пилот и второй пилот. Это вся была команда. Сейчас сколько максимальное количество людей вот может составлять команду?
13.
Экипаж, 13 человек.
В нашей авиакомпании, да, вот Boeing 777, 13 человек, бортпроводников, и плюс 4 члена летного экипажа.
То есть получается 17
это
человек?
Максимум.
17 человек.
Но это максимальное количество, да.
Вот эти стандарты, вот 17 человек по всему миру или только вот, ну, в среднем вообще по миру, больше не бывает людей, ну, количество человек в команде?
Есть длиннее и больше самолеты с компоновкой больше, но летают обычно вот в нашей авиакомпании 11 человек бортпроводников и 2 члена летного экипажа. Этого хватает для обеспечения комфорта и безопасности.
Слушай, как же они тогда справлялись до 1928 года всего вдвоем? То есть был первый пилот и второй пилот. Первый пилот, соответственно, рулил, а второй пилот занимался пассажирами, ну и рулил. То есть вот так. А вот уже в 1928 приняли о том, что нужен дополнительный третий член экипажа, бортпроводника взяли мужчину. Ну а потом уже вся эта история с Эллен Чёрч. Слушай, как они тогда справлялись? Самолеты были меньше или авиаперевозки были меньше, чем сейчас?
Ну, видимо, там не такой большой набор услуг предоставлялся, что нужно было большое количество экипажей, которые сейчас предоставляют и помощь, и услуги намного больше, чем тогда.
А что вообще входит в обязанности бортпроводника? И вообще есть разница между стюардессом, стюартом и бортпроводником?
Нет разницы. Стюардесса — это такое народное название, можно так сказать, а бортпроводник — это официальное.
А стюард — это мужчина, бортпроводник, или это вообще из другой оперы?
Да, мужчина, бортпроводник. Но вообще правильно называть и девушек, и молодых людей, и бортпроводник.
А какие критерии у мальчиков? Ну, девочек мы поняли, там от 165 рост, вес там приблизительно 52, ну, 40, до 44 размера, ну, в среднем так по миру, до 44 размера одежды, возраст какой? Вот у меня есть статистика о том, что до 25 лет принимают бортпроводники. Это правда?
Нет, могут и в 29 принять.
То есть до 30?
Да.
А во сколько выходят на пенсию? У меня написано, что в 45 выходят на пенсию официально.
Но
при условии, что ты остаешься в росте 160 и в весе 44 размер одежды. То есть до 45 лет ты вот остаешься в своей той самой форме, которой ты поступал.
Нет, таких критериев строгих нет.
Но подожди,
условий выхода на пенсию.
Но подожди, ты сама сказала, что если у авиакомпании есть нормы, форма шьется не индивидуально под каждого, форма шьется заранее на всех. Соответственно, если у тебя, ну, рост, понятно, с ним ничего не происходит, но если вдруг ты максимально 44-го стал 50 какой-то там носить, то как, извините, вы нарушаете правила авиакомпании. Вы когда поступали на работу, вы же знали, у вас был, вы подписывали договор, контракт. Ну, значит, нужно тоже на протяжении всей своей работы быть в определенном весе и не выходить за рамки формы.
Но за это не увольняют, если человек немного поправился. Конечно, форму уже за свои деньги приходится подгонять под свой размер, но в рейсах это уже будет заметна разница.
Но ведь это же тоже влияет на вес. То есть мы знаем, что в самолет должен перевозить определенное количество веса. Поэтому у нас есть нормы провоза багажа, которые в салоне, нормы провоза багажа, которые идет там в хвосте, нормы провоза, то есть вес человека тоже влияет. То есть если у нас 20 человек сотрудников, и каждый вдруг стал весить больше 100 килограммов, то это тоже влияет на... Нет? Или пожалуй, или
нет? До такой степени не доходит, нет, такого уже нельзя.
Ну, то есть нельзя, все-таки нужно как-то соблюдать свои параметры, более-менее входить в рамки, которые предписаны авиакомпании.
Ну, конечно, это предпочтительно и для всех бортпроводников соблюдать свою форму и весовые критерии, но если немного поправился бортпроводник, конечно, для него это последствия не очень хорошие.
Зарплату могут снизить, оштрафовать?
Таких методов не предпринимают, но могут просто ставить на такие рейсы...
Не самые выгодные, да. Не самые приятные.
Да.
Потому что я читала о том, что самые приятные — это ты летишь за границу, и там 2-3 дня можно отдохнуть. То есть не в этот же день ты улетаешь, а вот 2-3 дня. Или нет такого, что ты прилетел, и в этот же день ты летишь обратно? По нормам.
Есть продолжительные рейсы, более 6 часов положено отдыхать нам, и через сутки-двое мы уже должны возвращаться обратно. То есть у нас есть возможность отдохнуть в другом городе, в другой стране.
То есть это неправда, что есть такие рейсы, когда ты прилетел, и в этот же вечер ты прилетишь обратно. То есть обязательно отдых, неважно, сколько часов ты летел.
От 6 часов.
От 6 часов.
Да.
Соответственно, если у тебя рейс там 1.5 часа или 2 часа, Сочи, там Краснодар, да, то, да, естественно, вечером уже обратно летишь.
Да. Угу. Ну, есть, конечно, стоянка, там нужно и самолет привести в порядок, службы приходят наземные, которые чистят самолет, и мы готовим, и нам подвозят еду. Это все занимает времени, да.
А почасовая оплата у стюардов, у бортпроводников? Или же это вот сутки, дни, часы? Как вообще это считается? Говорит о том, что вот пока стюардесса на борту самолета, рабочий день идет. Как бы тикает счетчик, часовая, почасовая оплата. Как только бортпроводница выходит из самолета, все, ее рабочий день закончился, и часы ее рабочие тоже закончены. Или это в разных компаниях по-разному?
Конечно, главное время, когда самолет запускает двигатели и совершает свой полет, но до этого времени за час также бортпроводнику оплачивается время, проведенное на работе. Поэтому это не только в полете.
Варьируется заработная плата от того, в каком классе ты работаешь? Или нет?
Нет, конечно, в бизнес-классе там и ответственность больше, и человек, который работает в бизнес-классе, должен иметь навыки намного лучше, и опыт от этого может зависеть зарплата, но вообще от знаний языков, от... От того, насколько хорошо человек работает, это все учитывается, и чем лучше старается бортпроводник, чем лучше работает, за этим следит старший бортпроводник, и от этого зависит зарплата.
А как вообще стать проводником бизнес-класса? То есть это самый высокий класс или какой? Вот есть вот эконом, дальше что идет? Бизнес. Вот по приоритетности.
У нас уже первого класса нет. Он был выше бизнес-класса. В основном эконом-класс и бизнес-класс.
По какому принципу берут в бизнес-класс? Вот девушка...
Покупаешь авиабилеты?
Нет. Берут в бизнес-класс...
Работников.
Да, работников, да.
Это должна быть, должны быть хорошие оценки по предметам, по сервису, чтобы умел человек правильно общаться с людьми, предоставлять качественные услуги.
Рост, вес, возраст.
Конечно, приятная внешность, но зависит...
Возраст меня интересует, потому что был, я помню, скандал одно время в международной компании, когда бортпроводнику отказали, да, с большим достаточно опытом работы, со знанием английского языка, и не только одного языка вообще, а большого количества разных языков. Ей отказали, она подала свою кандидатуру на то, чтобы работать в более высоком классе, и отказали, потому что сказали, что ну вот рост недостаточно модельный, и возраст уже у вас недостаточно юный. Был скандал. Поэтому я спрашиваю. Вот...
У нас конкретного возрастного ограничения нет, во сколько человек может работать бортпроводник в бизнес-классе. Это авиакомпания может принять уже на свое усмотрение. Uh-huh. Но в документах нигде не написано, во сколько, со скольки или до скольки лет человек может работать в бизнес-классе вообще.
Во сколько все-таки уходят на пенсию? 45? Бортпроводники.
Сейчас у нас почти подняли пенсию до 63 лет, и бортпроводники на 10 лет меньше.
То есть 53.
53, да. 53. Но налет часов должен быть 10 летных часов. 10 тысяч летных часов.
И это ты выходишь на пенсию?
Да.
А вообще есть как бы нормы по тому, сколько тебе можно, сколько не можно летать часов в неделю, в месяц, в год, и сколько там можно взять дополнительно или нельзя, если тебе хочется?
Обязательно.
Вот по закону, допустим, ты вылет, вот сколько обязательных часов?
Примерно в месяц мы должны сделать налет 80 часов, но обязательно мы должны между рейсами отдыхать 12 часов.
Отдыхаем. А вот ты говоришь, я не хочу, я готова, помчали в следующий рейс. Тебя не пустят на борт?
У нас перед каждым рейсом проходит медкомиссия, и это обязательно спрашивают, во сколько, когда был последний рейс, и это прослеживают.
Сколько нужно знать языков, ну, кроме английского? Или английского достаточно?
Ну, чтобы быть бортпроводником, достаточно, но география полетов зависит от количества языков, которые бортпроводник знает. Ну и если какие-то, так скажем, экзотические знает языки, такие
китайский,
японский, приоритетно будут ставить такого бортпроводника на эти рейсы.
О том, какое кодовое слово говорят бортпроводники при захвате террористов самолета, мы узнаем буквально через несколько секунд.
Честно говоря, это передача, где разные конфессии на одной волне. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт tales.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Меня зовут Анастасия Розыкова. Мне бы в небо. Тема передачи, честно говоря, напротив меня в московской студии сидит стюардесса по имени Каролина. Говорим мы сегодня о полетах, о авиаперевозках, и секреты нам раскрывает Каролина Воленберг о своей профессии. Правда ли, что у экипажа есть кодовое слово, которое они определяют в начале полета? Такое вот есть. То есть кодовое слово. Если вдруг захват террористов, вот этим кодовым словом незаметно сообщить капитану о том, что самолет захвачен, так, чтобы остальные не поняли. Это правда?
Да.
И правда, что в каждом рейсе летит спецагент? Или нет?
Мы сами. Нас самих учат у спецагентов.
Да, и пистолетом выдают?
Нет, нам, конечно, не выдают пистолеты. Нас учат определять поведение, что-то нестандартное, мы должны быть уже начеку.
А, например, что может быть? Вот какой пассажир может вызвать подозрение? Что он такого делает? Потеет, сидит? Может, у человека просто повышенная потливость?
Но мы должны за этим следить, как ведут себя люди, их поведение. Насколько нервничает? Может быть, правда, разная нервозность. А можно спросить, летит, можно допустим, спросить да. просто у человека. Если он нервничает, можно подойти и его успокоить. И как он будет на это все реагировать, это уже будет видно по его поведению. Если с приветливой улыбкой к нему подойти, он успокоится, то здесь ничего страшного нет.
Правда ли, что основная работа и обязанность бортпроводников – это все-таки обеспечивать безопасность пассажиров, а не обслуживать их, подавать чай, кофе и все остальное?
Ну, конечно, да. Для этого мы там и находимся.
То есть вы, получается, знаете психологию, боевые искусства, а вы должны уметь оказывать первую медицинскую помощь, ну, в случае да, чего. Да. И уметь водить самолет на всякий пожарный.
Нет, нас не учат водить самолет. Да, медицинскую помощь мы должны оказывать.
Но роды примете? Насколько вот как?
То да, есть... нас учили принимать роды.
Да?
Да. Я сама пробовала. Ну, конечно, там была кукла, это имитация, но очень интересно и прям аж такое...
Не терпится принять роды у него, да?
Не, конечно, не дай бог, это очень ответственно, но это очень интересно, и как это проходит, и, конечно, и в будущем, дай бог, сама стану мамой, поэтому это очень интересно.
Вот, как раз ты подвела к тому, что хотела спросить... Допускают ли бортпроводников, если они беременны, и на каком месяце допускают? Или сразу говорят «до свидания»?
Так же, как и на любой работе, отправляют в декрет.
Сразу? Или вот ты можешь какое-то время летать, там полгода, три месяца, шесть? Как вообще это определяется? Или ты сама определяешь со своим врачом, а авиакомпании, у них нет каких-то предпосылок по этому поводу? Пожалуйста, беременная стюардесса на восьмом месяце без проблем. Ну, если вы хорошо себя чувствуете...
Можете если не видно, да?
Да, помещаете 44-й размер и на каблуках, все нормально. Еще тяжелые чемоданы подбрасываете вверх, 10-килограммовые, сверху вниз, сверху вниз. Правда, какие-то есть вот нормы и правила по этому поводу?
Ну, нам самим говорят преподаватели, что как только мы узнаем о таком чудесном событии, то нам немедленно нужно бежать в нашу поликлинику при авиакомпании и уже брать...
Декретные. То есть, получается, с первого дня?
Нет, отстранение от полетов, да. Но нам будет уже дана другая работа на земле.
А когда вы вернетесь? Через сколько разрешено по правилам возвращаться? Вот ты ушла в декрет, но ты не хочешь сидеть 3 года. Ты можешь выйти раньше?
Я, честно сказать, не знаю, после какого времени бортпроводница выходит обратно на работу, но у нас есть одногруппница, у которой аж 4 детей.
Уже?
Да. Она работала 3 года бортпроводником, потом 2 раза была в декретном отпуске. И сейчас, по истечении 6 лет, ей нужно было проходить заново все обучение.
Заново. Да. А там стандарты меняются или что? Или она могла просто забыть за 4 года?
Если бортпроводник не работает больше 5 лет, то обязательно проходить обучение заново. Если через каждые 2 года у нас проходит курс повышения квалификации, мы должны его проходить. Там не все предметы есть, которые мы сейчас проходим. Но есть такие временные показатели, по которым нужно проходить обучение, вот насколько долго мы не приступали к работе.
А вот что будет? Вот ты же верующий человек, да. И твои друзья, товарищи тоже знают, что ты верующий человек.
Да, да.
Ну, знаешь, мы же все такие добрые, друг друга любим. Вот ты после первого полета, какая максимальная высота, которую набирает самолет?
Допустимые. Ну, разные самолеты.
Ну, максимальное допустимое.
Максимальное это, по-моему, 13 500.
Вот ты слетала 13 500, возвращаешься, и твои друзья говорят: ну что, Каролина, видела? Бога там нет. На небе ж никто не сидит, нет там Бога. Че ты? Ты же стюардесса. Каждые 3 дня летаешь. Нет там Бога. Че ты? Угомонись. Вот что ты им ответишь?
Ну, я им не смогу объяснить, потому что они должны это принять сами, верующие они или нет. Для меня он Бог в сердце, в моей душе, поэтому сколько ни объясняй, наверное, люди это должны принять сами.
Вот мы давали некий опрос перед тем, как был эфир, о том, что люди делают вообще в полете. Вот ты знаешь, многие написали, что молятся. Почему, как ты думаешь, люди так боятся летать и молятся, если процент падения самолетов намного ниже, чем люди вот разбиваются в автокатастрофах, и аварии на дорогах случаются намного больше, чем падает самолетов? Почему люди так боятся летать, как ты думаешь? И почему вот есть еще такая распространенная фраза о том, что в падающем самолете вы не найдете ни одного атеиста?
Ну, наверное, за 100 лет люди еще не привыкли, что самолет — это безопасное средство передвижения, и далеко не все еще летали на самолете, поэтому для них это в диковинку, и неизвестно, как это работает, поэтому а неизвестность всегда
пугает.
Пугает, да.
А по поводу того, что в падающем самолете не будет ни одного атеиста, что ты думаешь по поводу этой фразы? Согласна, не согласна? Вы, кстати, радиослушатели, согласны, не согласны с этой фразой? Что все будут сразу молиться, и все вспомнят все молитвы на всех языках, кому угодно, лишь бы выжить.
Ну, я не знаю, о чем будут думать разные люди, у кого какие проблемы, но я думаю о родных, верующих о Боге. Ну, дай Бог, конечно, чтобы это ни с кем не происходило.
А как выжить? Вот мы обозначили один из таких пунктов. Как выжить вообще? Вообще возможно ли выжить во время крушения самолета? Насколько вероятность? Ну, вам же рассказывают на вашем обучении, как себя вести в таких ситуациях. Вообще, как это? Самое лучшее что? Расслабиться, пристегнуться, вдохнуть кислорода и молиться?
Ну, конечно, нас обучают, и самое важное — для чего мы там находимся? Это безопасность и правильное и быстрое принятие решения в нестандартном случае. Мы должны уметь это делать и быстро реагировать. Если пилот знает, что будет посадка нелегкая, он предупреждает членов экипажа, и мы должны предпринимать соответствующие действия и к этому готовиться и максимально подготовить себя и пассажиров. Себя к тому, что мы должны делать при посадке для обеспечения безопасности и чтобы быстрее покинуть самолет.
У вас были имитации? Ну, о том, что падает самолет, и вы же, мы так на, в теории, сидя на земле, говорим, да. А вот когда это происходит, что там вот было в этой имитационной комнате? Или как это, как вообще эта имитация происходит падающего самолета?
Ну, мы не садились в самолет, его не трясли, такого не было. Но нас обучают командам, быстрым действиям.
То есть смотрят на реакцию, насколько ты можешь взять себя в руки. И почему, кстати, считается, что в хвосте самое безопасное место? Это миф или правда?
Ну, знаешь, смотря какое...
Самое
какой характер...
место. Ну, как называем, будем покупать.
Смотря какой характер вообще аварии, что произошло с самолетом. Потому что если при приводнении на воду лучше бежать к носовой части...
Все запомнили, да? Внимание. Так.
То это зависит от характера аварии. Может подломиться стойка шасси. Это будет, конечно, большой удар в носовой части. Это не предскажешь, не предугадаешь.
Скажи мне, зачем бортпроводники рассказывают вот это вот, показывают каждый раз вот это вот, что нужно сделать? Вот, ну как это, инструктаж проводят перед полетом, если все есть в бумажечках, которые впереди стоящего кресла. Зачем проводники это делают? Как успокаивают пассажиров, настраивают на полет? Зачем?
Но не все так обеспокоены, и все большинство людей, которые летают, уже не первый раз, и поэтому вряд ли они обращают внимание даже на то, как мы это показываем. Я буду показывать, а действующие бортпроводники показывают. Конечно, мы должны перестраховаться в любом случае, и это обязательная процедура. Это больше вероятности того, что хотя бы люди на нас обратят внимание и запомнят действия, и вообще, что делать в такой ситуации нештатной. Это обязательная процедура. И не все люди читают инструкции по безопасности, поэтому это нужно проводить.
Я читала о том, что нежелательно спать сразу, как только ты сел в кресло. Я просто из этих людей. У меня, не знаю, какой-то срабатывает рефлекс Павлова. Как только сажусь в кресло самолета, у меня сразу, даже если я до этого выспалась и вообще прекрасно себя чувствовала, выпила тонну кофе, как только я сажусь в кресло самолета, пристегиваюсь сразу, закутываюсь в плед и все, маску на глаза и спать. И автоматически выключаюсь. Говорят, что это не очень правильно, что нужно все-таки дождаться, вот, пока взлетит самолет, пока вот... Или можно сразу спать?
Можно спать, это главное пристегнуть ремень, чтобы в случае чего сразу быть наготове, в случае турбулентности. Это очень важно, быть уже пристегнутым, но спать можно в любое время.
Почему невкусная еда в самолетах? И почему только рыба или курица?
У нас большой ассортимент
еды. А, то есть это тоже миф, да? А почему еда невкусная? И почему ее, вот где ее разогревают? И почему она горячая? То есть как-то ее сразу горячей погружают в самолеты? Или у вас там какие-то печки супер стоят?
Ну, у нас есть, да, разогревающие устройства. Есть же у нас и длительные перелеты. Uh-huh. И мы должны всегда обеспечивать вкусную и теплую еду горячую. Да, у нас есть такие устройства.
Вся еда, которая осталась после, вы с собой забираете?
Нет, нам с собой нельзя забирать.
Почему?
Ну, вот так. Такие правила.
А куда вы выбрасываете? Ее же нельзя использовать. Или можно повторно использовать?
Нет, конечно. Даже при задержке рейса у продуктов есть срок годности, и при задержке рейса нам привозят новую пищу. И мы должны обязательно пассажирам давать свежую еду.
А можно попросить дополнительно? Вот мне вот понравилось, допустим, как... Я люблю, на самом деле, как кормят в самолетах. Я всегда люблю вот эту еду. Слипшиеся макароны — моя самая любимая еда. В общем, можно попросить дополнительно или нельзя? Вообще дадут или за отдельную плату?
Нет, не за отдельную плату. Обязательно должно хватить на всех, конечно, пассажиров.
Ну вот уже всем разнесли, что-то там осталось. Вам с собой забирать нельзя. Выбрасывать непонятно, что вы с ним будете. Можно просить дополнительно?
Если осталось, если, да, есть такая возможность, то, конечно.
А куда девают все-таки еду, если вам забирать нельзя? Куда ее утилизируют? Использовать ее снова тоже нельзя. И что с ней делать?
Но мы отдаем тем, кто нам привозил эту еду, а что с ней делают уже они, я не знаю.
Слушай, а еще у меня такой вопрос. Вот у нас буквально остается несколько минут до конца эфира. Нельзя проносить в салон колющие, режущие предметы, так?
Да.
Но при этом, когда ты ешь, тебе раздают вилки и ножи. Почему? Абсурд ведь. То есть ты не можешь пронести в сумочке ни ножницы, ни вилочку, ни нож, а ну, когда ты продукты ешь, тебе раздают еду, тебе дают. Как так? Я же могу ткнуть в глаз кого-нибудь пластиковой вилкой. Так, ну почему? Ну,
это необходимо, конечно.
Ткнуть в глаз вилкой?
Нет.
Буйному пассажиру.
Пользоваться приборами, конечно. Но... Пассажирам класса эконом раздаются пластиковые приборы, бизнес-классу
металлические,
да. Но мы контролируем, мы должны и обязаны контролировать и настроение, поведение пассажиров, поэтому это, конечно, ну, может случиться...
Непредвиденное?
Да, но... Мы, конечно, должны за этим следить, но я надеюсь, таких пассажиров не будет.
Что ты пожелаешь тем, кто первый раз будет лететь? Вот буквально последняя минута у нас остается до конца эфира. Что ты вот им пожелаешь тем, кто будет лететь первый раз? Ну или тем, кто летает часто? Как вот? С обратной стороны. Ты-то на другой стороне находишься, чем мы.
Ну, я вспоминаю свой полет единственный. И для меня... Очень, вообще такие захватывающие были ощущения взлета, при взлете, при наборе высоте и при посадке. Это просто, это ну, правда, такие ощущения очень захватывающие, поэтому это стоит ощутить и наслаждаться этим.
Это была Каролина Воленберг. Большое спасибо, что пришла к нам сегодня. Благодарю всех, кто принимал участие в эфире. Всем пока!
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».